Благодать Божия да пребудет со всеми вами. Мы часто задаем, братья и сестры, вопрос. Какой грех является самым большим? И что означают слова Христа, что любой грех простится, кроме хулы на Духа Святого? Люди спрашивают, что имеет в виду Христос под хулой на Духа Святого? Вот сегодня хотелось бы немножко об этом поговорить. Спаситель очень много творил чудес. И если возьмете Евангелие, например, от Марка, начиная со второй главы, мы услышим, как люди даже раскопали кровлю дома для того, чтобы спустить на носилках паралитика, чтобы Христос коснулся его и исцелил его. Народ толпами шел за Христом и теснил его. И вот откроем третью главу. Сказано, что Христос изгонял очень много бесов и исцелял огромное количество людей. И в ответ на эту любовь, такую активную его любовь к людям, он слышит слова фарисеев. Вот смотрите, книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силой бесовского князя. То есть вместо того, чтобы принять, возблагодарить, если даже они не согласны с ним, то хотя бы как-то мимо пройти, молчаливо, покрыть молчанием всю эту ситуацию, они обвиняют Христа в ересях, в том, что он с помощью бесовских сил изгоняет тех же самых бесов и исцеляет людей, и развязывают против него вот такую кампанию ненависти. И вот Христос, видя, что в ответ на его любовь, на его какие-то жесты любви, люди все равно живут во тьме и враждуют, он сказал: «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления». Ну, понятно, что мы по-человечески можем совершать какие-то грехи, можем иногда соврать, смолодушничать. Многие грехи, к сожалению, есть, и мы во многие можем впасть. Но один грех человеку не простится. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. И сам евангелист Марк замечает: «Сие сказал он», то есть Христос, «потому что говорили, в нем нечистый дух». То есть вот что имеется в виду, когда говорят, что высшая хула и высший грех есть хула на Духа Святого. Во Христе был Дух Святой, он был движим волей божественной, да? Он сам был Бог, который пришел в этот мир. Но люди в ожесточении сердец своих сами себя ослепили, не хотели видеть этого Божьего действия в жестах, в поступках Христовых. Как, давайте подумаем, этот грех хулы на Духа Святого в истории и в сегодняшнем нашем мире проявляется? Да точно так же, когда люди отказываются видеть Божье в этом мире, когда они хулят Бога, закрывая глаза на очевидные чудеса, на очевидные знаки участия Божия в их судьбе, потому что в отношении каждого человека Бог совершал какие-то чудеса. И мы можем заставить себя поверить, что это какая-то невероятная случайность, там, удивительное стечение обстоятельств. Мы можем на какой угодно Божий аргумент выдвинуть, какой угодно нелепый атеистический аргумент, а можем увидеть Божье в нашей жизни, можем признать за Богом его вот это право действовать и творить в нашей жизни какие-то чудеса. Очень много раз, изучая такое явление, как чудеса, я сталкивался с человеческой неприязнью в отношении чудес. Как говорил Вольтер, если, говорит, на площади в присутствии тысячи человек произойдет чудо, например, воскреснет мертвец, я, говорит, скорее усомнюсь в правдивости вот свидетельства этих тысячи человек. Я, говорит, скорее усомнюсь, что эти 2000 глаз истину увидели, нежели приму чудо Божье. Мы можем вспомнить другие моменты, когда проводились эксперименты, например, по исследованию Туринской плащаницы. И ученые исчерпали какие-то свои научные аргументы, чтобы объяснить, каким образом Туринская плащаница, она возникла. Атеисты говорят, мы понимаем, что наука согласна с тем, что это совершенно чудесное полотно, на котором чудесным образом отпечатался человек, распятый 2000 лет назад. Но мы все равно, значит, считаем, что сегодняшние методы научные, они не могут дать научное объяснение. С точки зрения физики современной, такой отпечаток человека, который мы имеем на Туринской плащанице, ну, это с точки зрения именно физики, физических опытов, такой отпечаток может произойти только если, например, эта плащаница побывала в очаге термоядерного взрыва. Ну, например, мы знаем, что когда взорвалась бомба в Хиросиме и в Нагасаке, что произошло? Человек, который находился рядом с этим взрывом, это мгновенно человек был испепелен, исчез от вот этой силы, да, удара ядерного, но отпечаток человека негативный, как фотоснимок человека, остался на стенах домов. То есть такое существует явление в Хиросиме и Нагасаке. Ну, грустно признать, но тем не менее такое есть. Эти стены охраняются сейчас японским государством как памятник, как заповедник. Стены, на которых были отпечатаны люди, вот в мгновение взрыва, которые исчезли, испарились эти люди, но фотоснимок людей остался на стене. Вот плащаница примерно пережила то же самое. На ней негативное изображение человека, которое не было нанесено на ткань, но которое каким-то удивительным образом отпечаталось. То есть с точки зрения физики современной, если бы, конечно, атомная бомба взорвалась, то, конечно, тогда человек распятый мог бы отпечататься на этом полотне. Но сами понимаете, что такие аргументы можно приводить, но все это нелепость, потому что эта плащаница очень древняя, ей 2000 лет, никаких бомб, тогда снарядов не было. Но тем не менее атеисты готовы даже согласиться с таким нелепым утверждением, нежели признать право на то, что это действительно изображение Христа. Или, например, другой известный феномен. В итальянском одном городке находится в капсуле стеклянной высохшая кровь, которая в виде таких хлопьев, комочков сероватого, такого коричневатого цвета, кровь святого мученика Инуария, который в IV веке пострадал за веру во Христа. Его кровь верующие собрали в стеклянную такую склянку, в сосуд запаяли. И вот раз в году, в день памяти святого, когда служится месса, и эта склянка стоит на престоле, эта кровь разжижается, начинает закипать. И людям выносят для поклонения эту кровь, люди прикладываются, молятся к этой склянке и видят это. Наш настоятель, отец Геннадий, видел это чудо, свидетельствовал о нем. И, во всяком случае, очень многие люди мне о нем рассказывали. Но об этом написано, горы литературы написаны. Ну и уж, во всяком случае, для нас, верующих людей, что это, как не чудо? И, тем не менее, мы знаем, что многие годы итальянские ученые, позитивисты, атеисты пытаются доказать. И вот недавно я читал статью, в которой они говорят, что в лаборатории удалось синтезировать вещество, которое, если его трясти, это сухое вещество разжижается. Говорят, может быть, в каких-то алхимических лабораториях древние люди тоже что-то похожее создали. Хотя это невероятно, учитывая, да, современные возможности науки, какие-то вещества там синтезировать и древние. Или, скажем, схождение благодатного огня. Вот уж чудо, которое не то, что там кому-то ты веришь, а трансляция со схождения благодатного огня идет каждый год. И я помню, как несколько лет тому назад я был в студии НТВ, мы готовились в год 300-летия города проводить прямую трансляцию с Казанского собора, я должен был контролировать это и комментировать это богослужение пасхальное в 2003 году. И так как крестный ход очень длинный идет, сами знаете, он больше 20 минут идет вокруг Казанского собора, то, конечно, нужно было 20 минут эти чем-то заполнить. И тогда было принято решение сделать такой маленький 6-минутный фильм о схождении благодатного огня. трансляцию, которая транслировалась в этот день, мы стали с операторами просматривать, я указывал, на какие кусочки нужно вырезать, они на компьютере это вырезали, потом смонтировали такой 6-минутный ролик, который вот пошел во время крестного хода, чтобы людей, которые сидят у телевизора, им не было скучно. И вот когда мы монтировали, эти ребята, хорошие такие, честные, современные ребята, они говорят: «Но ведь посмотрите, ведь это же на самом деле явно какой-то чудесный огонь». Я говорю: конечно, говорю, вот отмотайте немножко назад. Они отмотали. Говорю: посмотрите, что делает человек. Он пучок этих свечей подносит к лицу, вот так водит по лицу горящих, и они не обжигают его лицо. Они говорят: ну да, конечно, в самом деле, это невозможно, говорят, сделать. Это не может быть какой-то видеомонтаж. Это реальная съемка. Я говорю: ну да, это мы называем чудом. Они говорят: если бы мы сами не увидели, мы никогда бы это не поверили. Я говорю: ну а теперь-то в Бога вы можете поверить? Они говорят: нет, в Бога мы поверить, конечно, не можем. Мы понимаем, что мы не можем объяснить, что происходит, но все-таки в Бога мы не хотим еще верить. А что касается благодатного огня, то когда его привезли к нам в прошлом году на Пасху, пасхальную ночь, помните, наверное, кто был на пасхальном богослужении, то в такой лампе стеклянной, похожей на керосиновую лампу, из аэропорта нам эту благодатный огонь доставили, мы его пронесли через весь храм, в алтаре открыли эту лампу, чтобы она не загасла, все в алтаре и в храме погасили свечи, зажгли пучок свечей, и отец Геннадий, настоятель, вышел в народ и давал людям огоньки, чтобы они зажгли свои свечи от этого огня. Так вот, я могу сам засвидетельствовать, поскольку я там присутствовал в это время в алтаре, вот в прошлом году, когда мы открыли эту лампу и когда мы зажгли эти пучки свечей, этот огонь не обжигал какое-то время. Вот как там огонь некоторое время не обжигает. Когда мы зажгли здесь свечи, мы все священники в алтаре были поражены, мы держали руки, и этот огонь не обжигал. Только через несколько секунд уже, когда ты плотно так держишь руку, через несколько секунд он стал нагреваться, этот огонь, и из холодного огня он стал горячим, настоящим таким пламенем. Хотя на фотографиях, а у меня есть большое количество фотографий, съемка велась в храме, видно, что все равно этот огонь, он немножко другого качества, другого свойства. Это не как обычный огонь. Ну а через какое-то время, через там, может быть, минуту, он стал обычным огнем и уже светил, как и все другие там свечки или фонари. Итак, человек либо выбирает жить с Богом, и тогда он воспринимает чудеса, которые происходят в мире, как некую волю Божию. Хотя Господь не балует нас чудесами, Господь не хочет, чтобы мы принудительно веровали. Если бы Господь каждую минуту какие-то чудеса сверхъестественные проявлял бы, тогда бы, конечно, люди были бы вынуждены верить в Бога. Они бы понимали, что, ну, не веришь ты в Бога, получишь наказание. А так Господь не балует нас чудесами, чтобы у человека оставался свободный выбор, верить или не верить. Как Христос говорит, самая большая хула – это именно неверие, которое проистекает не из скепсиса человеческого, ведь все мы скептики, и бывает, людям иногда нужно что-то объяснить, понять и так далее. То есть это совершенно здоровый скептицизм, и он допустим Богом. Сомнения в вере, они допустимы. Потому что человек по своей природе – это разумное существо, он должен многое понять, чтобы верить. Но есть неверие другого свойства. Когда человеку выгодно жить без Бога, выгодно не верить в Господа, потому что если ты не веришь в Бога, все позволено, как большевики не верили. И тогда уже Бог становится для тебя личным врагом. Ты пытаешься саму идею о Боге истребить, как большевики поступали. Но не верите, так не верьте, другие люди верят. Им мало этого. Тех, кто верит, нужно убить, заткнуть, храмы взорвать, все это сжечь и уничтожить. Вот такая хула на Духа Святого, когда человек выбирает сознательно жить в зле, в грехе, жить с сатаною и гонит светлое, борется со светлым, с Божьим. Вот такая же позиция была у этих книжников, которые не в силах объяснить эти чудеса, которые Христос совершал, говорили: «Он это все совершает силой князя бесовского, силой сатаны». Да не будет, братья и сестры, с нами того же. Давайте с вами будем смотреть на жизнь свою и будем замечать знаки Божьего присутствия в нашей жизни и Божьего участия в нашей судьбе. Каждый человек, который приходит ко мне и говорит: «Я Бога никогда, я в Бога не верю, но я очень хотел бы поверить. Что вы мне можете сказать вот для начала?» Я ему говорю, назначая встречу, говорю: «Приходите тогда-то, тогда-то, а пока идите домой, вспоминайте свою жизнь и думайте, не было ли в вашей жизни таких чудесных, сверхъестественных моментов, чудес Божьих». И человек приходит на встречу через какое-то время и говорит: «Вы знаете, я подумал над своей жизнью, вспомнил, да, были такие чудесные моменты в моей жизни». Так что в жизни нашей много чудесных моментов, Бог участвует в нашей судьбе, Ему слава и честь, а нам, дай Бог, мудрости видеть эти Его действия. Аминь.